Поначалу он глядел на все, разинув рот. Иссеи делали невероятные вещи. Пока первая сотня ругалась, боролась и рассеивалась по Марсу, началась война. Многие либо погибли, либо ушли в подполье. Ну а японские поселенцы, 240 человек, основали поселение через 7 лет после прибытия первой сотни. Они высадились на Марсе и сразу же принялись обустраиваться на месте. Они адаптировались к последующим переменам, включая и появление Махола возле их укрытия. Однако они взяли его под контроль и использовали отходы в качестве строительного материала. Когда уплотнившаяся атмосфера позволила им выбираться наружу, они возделывали окрестности, каменистую и высокогорную область, не очень-то и приспособленную для садоводства. Постепенно вокруг вырос разбросанный гномий лес, крошечных размеров криволесье с островками альпийских лугов. В роковой 2061 год иссеи не покинули свой дом. Сабиси считался нейтральной территорией, и транснациональные корпорации оставили их в покое. Иссеи предпочитали изолированность. Они укрепляли камнем из махола извилистые серпантины дороги и неприметные пещеры, в которых могли спрятаться люди с юга. Вот так они и создали полусвет, самое изощренное и сложное сообщество Марса. Полусвет кишел вроде бы совершенно незнакомыми людьми, которые встречались по ночам в своих комнатках, чтобы общаться, принимать пищу, заниматься любовью. Но самая главная заслуга иссеев заключалась в другом. Именно они основали университет Марса. Многие студенты, возможно, треть от общего числа, были молоды и рождены на Марсе. Были ли они людьми поверхности или подполья, они всегда без труда узнавали друг друга. Ведь они являлись уроженцами этой планеты. Они быстро различали в собеседнике тысячи едва заметных черт, которых у землян не было и в помине. Они собирались вместе, играли на музыкальных инструментах и предавались любви. Сперва лишь немногие из уроженцев поверхности были посвящены в дела подполья, пока не стало казаться, что все дети Марса являются естественными союзниками. Среди преподавателей были не только иссеи, но и несеи, а сам университет был переполнен вольнослушателями, которые прибывали из отдаленных марсианских городов. Временами здесь жили даже гости с Земли. Студенты стекались отовсюду. Они учились в чудесном университете, гуляли в садах и на улицах, отдыхали возле открытых павильонов, у прудов, в кафе и на широких бульварах. Это был своеобразный марсианский Киото. В первый раз Нергал увидел Сабиси во время своего краткого визита с койотом. Сабиси взбудоражил его воображение. Город показался ему шумным и перенаселенным. Повсюду слонялись толпы народа. Спустя несколько месяцев, устав от монотонных путешествий по югу, он вспомнил Сабиси, и его потянуло в этот город иссеев. Сабиси превратился для Нергала в единственно возможный пункт назначения. И он поехал в Сабиси. Нергал поселился в мансарде под крышей, которая была меньше, чем бамбуковая комната в Зиготе. Сказать по правде, она оказалась немногим больше, чем его постель. Он ходил на занятия, бегал, играл в музыкальных группах Калипсо и засиживался допоздна в кафе. Он выучил столько, сколько мог вместить его планшет. Он понял, каким невероятно провинциальным и невежественным был он сам. Койот передавал ему перекись водорода, которую Нергал продавал иссеям, получая неплохие деньги. Каждый день становился очередным приключением, ведь тогда Нергал почти ничего никогда не планировал. А иногда он встречался со столькими людьми, что едва не валился с ног от усталости. Он изучал ареологию и экологическое конструирование, дисциплины, которыми интересовался в Зиготе. Кроме того, Нергал посещал лекции по математическому обоснованию и штудировал учебники вместе с Эцу. Он понял, что унаследовал от матери дар ясно видеть взаимодействие компонентов системы. Вскоре он погрузился в это целиком. Что за необыкновенное, увлекательное занятие! Сколько человеческих жизней было посвящено тому, чтобы накопить гигантский массив знаний! Какое разнообразие! Дарующий безграничные возможности в этом мире. Добравшись до дома, он растягивался прямо на полу своей мансарды. Иногда он засыпал на кушетке у своего друга. После разговора о Закавказской войне со 140-летним бедуином. Утром он просыпался и учился, а вечером играл на стальных барабанах или маримбах с дюжиной латиноамериканцев и полинезийцев, напившихся кавы. После этого он ложился в постель с одной смуглой красавицей, женщиной страстной, как и Джеки, в лучшие свои моменты, но более простосердечной. Порой он срывался с места и вместе с друзьями бежал на театральную премьеру. Они смотрели постановки пьес Шекспира, к примеру, «Короля Иоанна». В такие вечера Нергал невольно проводил параллели, лежавшие между Иоанном и Бастардом. Вдобавок ему казалось, что и сами персонажи, и изломы их трагических судеб современны как никогда. Нергал с содроганием смотрел главную сцену, в которой Иоанн приказывает убить юного Артура. А после спектакля он шел с друзьями через весь город, дискутируя о пьесе. Нергал говорил, что сюжет короля Иоанна напрямую перекликается не только с судьбами эссеев, но описывает ситуацию на Марсе и расстановку сил на Земле. Потрясающе! И наступал следующий день. Некоторые из студентов устраивали себе полевые работы. Они носились по окрестностям до изнеможения, исследуя ландшафт и стремясь увидеть все своими глазами, а потом могли остаться за городом. Тогда Нергал вместе со своими приятелями ночевал в походной палатке, устроив кемпинг в крутом кратере на востоке от Сабиси. Они разогревали еду в марсианских сумерках, когда на фиолетовом небе загорались звезды, а альпийские цветы прятались в скальном основании, которое держало их всех, словно ладонь гиганта. Дни непрерывного общения с незнакомыми людьми научили Нергала многому. Он ценил их столь же сильно, как и часы, проведенные в университетской аудитории. Не то чтобы в Зиготе этому не уделялось внимания. Ее обитатели тоже разнились между собой. И Нергала мало чем можно было удивить. Однако лишь в Сабисе он понял, что вырос вместе вроде психиатрической лечебницы для эксцентриков. Людей, изрядно покорёженных первыми напряженными годами на Марсе. А Сабиси не переставал его изумлять. Люди, которые родились не в Зиготе, и северяне в особенности, гораздо меньше контактировали друг с другом физически, чем привык Нергал. Они не обнимались и не предавались взаимным ласкам, не толкались и не дрались. Они и не купались всем выводкам, как в Зиготе, хотя некоторые научились этому в публичных банях Сабиси. Нергал своими прикосновениями всегда заставал их врасплох. Он говорил диковинные вещи и любил бегать целыми днями. Вскоре Нергала вовлекли в самые разнообразные сообщества, ячейки и группы. Однако он знал, что сможет в любой момент их покинуть, хотя и стал негласным лидером уже нескольких неформальных организаций. Так продолжалось изо дня в день. Днем Нергал учился, встречался с друзьями в кафе и носился по городу, как угорелый. В Сабисе появилась и так называемая компания Нергала. Но он быстро научился уклоняться от славы, которая свалилась ему на голову. Правда, иногда ему нравилась роль вожака. Чаще всего это происходило в присутствии Джеки.
«Снова Джеки», — заметил Арт.
Нергал упомянул ее не в первый раз и даже не в десятый. И теперь кивнул, чувствуя, как бьется сердце. Джеки тоже переехала в Сабиси некоторое время спустя после Нергала. Она сняла комнатку неподалеку и посещала часть курсов, которые выбрал Нергал. Они выделялись среди сверстников, а когда встречались, то хвастались своими победами. Забавно, но, судя по рассказам обоих, они часто оказывались в схожих ситуациях, когда один из них либо соблазнял кого-то, либо сам становился объектом соблазнения. Но они были вынуждены отказаться и от этого сомнительного удовольствия, дабы не распугать всех партнеров. Тех, впрочем, было в избытке. В общем, они оставили друг друга в покое, кроме тех случаев, когда одному слишком сильно не нравился выбор другого. Таким образом, они оценивали собственных партнеров и безмолвно признавали влияние друг друга. В тот период, сталкиваясь, они не произносили ни единого слова. Редкое поведение и для Джеки, и для Нергала. Но именно таким образом они и признавали свою, можно сказать, обоюдную власть друг над другом. Они оба общались с ровесниками и преподавателями, заводили новые знакомства, друзей и любовников. Иногда они неделями не виделись, но на некоем глубинном уровне Нергал печально качал головой, пытаясь объяснить свои переживания Арту. Они принадлежали друг другу. Если одному из них нужно было найти реальное доказательство их связи, другой тут же азартно принимался за дело, и оба шли в этом до конца. Такое случилось всего лишь трижды за 3 года их пребывания в Сабисе. Итак, Нергал знал, благодаря встречам с Джеки, что они оба связаны. Их объединяло детство в Зиготе и то, что произошло позже. Но здесь крылось и нечто большее. Все, что они делали вместе, отличалось от их взаимоотношений с другими людьми и было гораздо сильнее. Ни один из его знакомых не мог сравниться с Джеки по значимости или опасности. Нергал обзавелся кучей друзей, сперва их было 100, а затем 500, и он никогда никому не отказывал. Он задавал вопросы, слушал и редко спал. Он посещал собрания 50 различных политических организаций, соглашался со всеми, а ночи проводил в спорах, решая судьбу Марса и человеческой расы. С некоторыми людьми он ладил лучше, чем с другими. Он мог болтать с северянами и почувствовать мгновенную эмпатию. С нее-то и начиналась истинная дружба, которая могла длиться вечно. В основном так и происходило. Но иногда он был крайне поражен каким-либо поступком, абсолютно чуждым его пониманию, что опять напоминало Нергалу, какое тесное и душное окружение было в Зиготе. И поэтому он все-таки оставался невинен, словно фея, выросшая в раковине Голиотиса. «Нет, меня сформировала не Зигота», — сказал он Арту, глядя ему за спину. Нергал хотел убедиться, что койот спит. «Ты не можешь выбирать свое детство, оно просто случается. Но когда ты вырастаешь, у тебя появляется выбор. Я выбрал Сабиси, и он сформировал меня по-настоящему».
«Возможно», — пробормотал Арт, потирая подбородок. «Но детство — это не только прошлое, но и мнение, которое ты формируешь о нем. Поэтому-то мы порой и остаемся детьми».